смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы будем разговаривать с моим гостем в студии, вами очень любимым, Александром Архангельским, ведущим программу «Тем временем», литератором и журналистом. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
Но начнем мы, наверное, вот с чего, потому что не знаю, как вы, а я вот тут смотрела вдохновенные комментарии на форумах, на радио, в газетах по поводу премьеры фильма «Подстрочник» на канале «Россия». И было такое ощущение, что это как будто так прорыв плотины. Вот показалось, что аудитория телевидения и интернета за эти 4 дня как-то совпала. Такого количества благодарностей, особенно в том числе и на нашем сайте, руководство государственного канала «Россия» я вообще не припомню. Ну и режиссер, разумеется, с чем вообще с этой премьеры. Олега Дормана еще раз поздравляем, хотя он у нас был в эфире как раз вот накануне премьеры. И мы будем говорить сегодня о телевидении вот для этого думающего зрителя, о телевизионных резервациях и перспективах мультимедийности. А у вас я вот хочу спросить, портрет по жанру, да, монолог. Да. Человеческий. 11 лет не доходил до зрителя. Абсолютный привет из прошлого телевидения. И совсем прошлого, и недавнего прошлого. Вот этот что? Такой вопиющий протест против повседневности телевизионной и развлечения? Или это случайность?
Вы мне сколько секунд даете? Вопрос очень сложный и интересный.
Нет, отвечайте. У нас есть время для того, чтобы спокойно развернуть.
Но тут несколько вещей. Первое. В откликах я встречаю две крайности. Первая крайность – это чудо, чудо, чудо.
Да.
Вторая крайность, ну вот, например, я сошлюсь на глубоко уважаемого мной Юрия Александровича Богомолова, который в своем блоге написал, что а что за чудо? Просто отмыв репутации для руководства ГТРК. И мне кажется, что это и не чудо, и не отмыв. Это нечто иное, это не знаю, будет ли иметь это продолжение, но в этом есть определенный смысл. Вы сказали, что это прошлое, прошлое, прошлое телевидение, это прошлое по способу подачи материала. И тут у меня есть вопросы. У меня есть вопросы, но я думаю, что это для профессионального круга надо оставить их, о том, как это сделано. А вот то, что это поставлено в эфир, да, летом, да, на спаде сезонов и переходе из одной сетки в другую, когда все равно зрителей мало, можно себе позволить. Все равно я думаю, что это вещь неординарная. Даже летом, даже на переходе сезонов. И когда руководство ГТРК это решение принимало, я думаю, что оно, ну, как рыночное руководство, думало и о том, что оно приобретет, потеряв рейтинги. Но думало и о вещах, мне кажется, более важных.
Да, цифра-то неплохая. Ну, не сравнительно, великая,
да,
но сравнительно неплохая.
Сравнительно, да. Неплохая. Но думало оно и, может быть, о том, куда дальше двигаться, потому что оно совершенно всем очевидно, и тем, кто делает телевидение, и тем, кто его смотрит, что сейчас не важно, кто прав, кто виноват, важно просто признать, что так, как оно делалось, его делать больше нельзя. Потому что не только думающая, но даже и часть недумающей аудитории от телевидения ушла. Появились другие формы, в которых можно зрительно самореализовываться для более обеспеченных, продвинутых. Но для совсем продвинутых это вообще отсутствие картинки, есть буквы. И, кстати, здесь тоже прорывы технологические произошли, которые позволяют читателям вернуться к книжке в любой точке мира. Для чуть менее думающего, к которой я принадлежу, который все-таки любит, чтобы картинки двигались, есть домашние кинотеатры. Есть возможность смотреть то, что ты хочешь в своем маленьком кругу, не отчаиваясь даже зрелищем кинозала, который жрет попкорн и ржет там, где нужно плакать.
Хотя все продюсеры говорят, что это тоже уникальная история для России, потому что зритель кинотеатров – это подросток, девочка,
да,
и мальчик.
Но в России не только подросток, есть зрители и иной. Вот. Я думаю, что здесь происходил замер еще по одной вещи. Понимаете, вот вы сказали прошлое. Прошлое в каком? Стилистическом, может быть? А вот что касается...
Нет, Саш, я еще имею в виду не только стилистически. Подумайте, это ведь природа телевизионная, в отличие даже от кинематографа. Непридуманность, искренность, крупный план, и обаяние личности.
Несомненно. Но очень долго-долго-долго. И почему это воспринимается как прорыв? Как прорыв это воспринимается на фоне. На телевидении, как вы знаете, можно делать либо все по правилам, то есть в формате, либо все вопреки правилам, вне формата. Я не думаю, что Дорман это замышлял. Он
Нет,
делал
конечно,
свою работу.
Да.
Но в тот момент, когда это оказалось на экране большого телевидения, возник эффект противонаправленного действия, взрыв противонаправленного действия, да, вот можно такую метафору. Я думаю, что и Добродеев, и Шумаков, когда принимали это решение, и Парфенов, когда относил этот диск Добродееву, они понимали, что эффект будет, неважно, что задумывал режиссер, эффект будет противонаправленного действия. Но противонаправленного не только стилистически. Заметьте, что я с восторгом посмотрел этот фильм, но давайте скажем так, во время перестройки он не мог появиться по одной простой причине. Там слишком много живой и светлой жизни и слишком мало разоблачительного политического начала для того, чтобы обозленный перестроечный зритель это считал и на это бы бурно откликнулся. Это не могло быть показано в середине 2000-х, когда зародилась новая идеология, мы в окружении кольца врагов, Сталин хороший, по крайней мере...
Эффективный менеджер.
А пакт Молотова-Риббентропа всего лишь техническое оформление Мюнхенского сговора, вот когда это торжествовало, мощная идеология, никто бы не решился это поставить в эфир, потому что, я думаю, что сейчас было очень много среди начальников людей, недовольных этим решением, особенно, я думаю, что не в кремлевских коридорах, а в лубянских, там многие обиделись. Более того, вот если вы знаете такого ведущего Вестей, который в конце, по поздним вечерам ведет Вести Плюс, я их фамилию даже не хочу называть, такой с гладкой чекистской мордой.
Юноша
там есть такой. Так вот, человек, который вышел в эфир после последнего серии Лунгиной, она еще затянулась из-за фильма об Аксенове, сказал мрачным тоном, презрительным: «Здравствуйте, если вы по каким-либо причинам еще нас смотрите». Вообще, вы знаете, что телевидение – это почти армейская структура. Если мальчишка, ведущий новостей, то есть диктор, никто, позволяет себе отвесить оплеуху своему собственному начальству, а это что? Это что сделал Добродеев? Поставил кино какое-то, вместо того, чтобы про наши пропагандистские штуки думать. Так вот, я думаю, что этот мальчик тоже в какой-то зоне не телевизионной находится. И я думаю, что просто его прорвало, маленький еще не понимает, что последствия будут, правда, не сейчас. Его даже по головке погладят, но запомнят. Вот.
Он вообще-то и раньше был славен некоторым количеством допустимости.
Недопустимости, но не по отношению к телевизионным.
Да.
Корпорация. Телевизионная корпорация жесткая. Она терпеливая, но злопамятная. Вот. Но я хочу сказать, что понимали, что это и не перестройка, и не постперестройка. Это что-то другое.
Что-то другое
по типу. Там четко сказано: Сталин зло, сталинская и коммунистическая эпоха обман. Ничего светлого в политической системе нет, но есть жизнь.
И в то же время индивидуальная жизнь человека – это просто вот звучание совершенно другого порядка.
Да, и это совершенно невероятное. И вот тут, я думаю, что был главный эффект. А что репутация? Ну да, конечно, любой человек думает о своей репутации, телевизионные начальники тоже. Но если репутация создается такими фильмами, значит, не все потеряно. Если мы для того, чтобы репутацию свою поддержать, такого рода проект ставим в эфир, значит, общественное мнение для нас важно, и оно в эту сторону направлено.
Мы все-таки поговорим о том, что это вот уже начало чего-то и попытка прорваться, или все-таки пока пробы такого пера, щуп или случайность, сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Александр Архангельский. Мы говорим о телевидении для думающего зрителя. В общем, на самом деле, о нормальном телевидении и о том, во что вот эти нормальные зоны превратились, что они в некотором роде резервации. А вас, я, уважаемые слушатели, прошу, давайте вот проведем эксперимент прямо в эфире. За час мы это успеем сделать. Попробуйте составить вот для нас с Александром, а мы ее будем комментировать, программную сетку из уже имеющихся в нашем эфире передач, ну, вот для людей думающих, неравнодушных, работающих, активных, умеющих пользоваться интернетом, которые, может быть, не очень смотрят нынешний телевизор, но которым не все равно, что происходит вокруг. Ну, в общем, для вас. Поэтому попробуйте из того набора, что имеется, вот составить некий канал. А вообще, возможен ли он сегодня? СМС-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот и давайте закончим эту все-таки историю. Случайность, не случайность, щуп, как вы говорите, тогда куда? Или что, или уже что-то думается по этому поводу, или просто к месту пришлось с этим фильмом?
Я думаю, что о чем-то подобном люди в высоких телевизионных кабинетах размышляли. И они, повторяю, хотели пощупать, где, куда можно двигаться. Ясно совершенно, что такого рода проектов будет всегда очень-очень мало. По самым разным, да. Людей таких мало. Да, и да. Июль один месяц в году. Да. И не может быть его на большом телевидении такого много. Но то, что, повторяю, некоторый вектор пути пробуют, нащупывают. Мы о чем все дело? Давайте посмотрим. Вот поставим себя на место начальников. Да? Мы понимаем, что телевидение сложный проект вообще как таковое. Оно не может быть совсем уж свободным, потому что это слишком мощный электоральный ресурс, это всегда баланс интересов, это всегда неформальный контракт с олигархами ли в 90-е годы, с кремлевскими ли в 2000-е. И тут слишком многое зависит от политиков, больше, чем даже от телевизионщиков. Но любой телевизионщик, он ведь наблюдает за процессами, которые происходят.
Нет, мне-то кажется, что вот сейчас как раз телевизионщики, а поскольку они через несколько эпох прошли, они уже отчасти сами, так сказать, обладая сакральным знанием, что-то такое продвигают
в голову. Но они могут и подсказывать. Ну, а это и есть про переговорный процесс. Переговоры – это не когда ты отдал честь, сказал, я пошел делать, а когда ты пытаешься, если это возможно, объяснить, куда можно, в принципе, дальше двигаться, что это не страшно, что это даже, может быть, и хорошо. Вот. Но посмотрите, что мы описали круг. Я вот своим студентам в вышке всегда рассказываю очень краткую схему развития вот самых важных форматов общественно-политического телевидения в Новой России. Первый формат – «Взгляд», когда все обо всем. Куда мы движемся, кто мы такие, что нас ждет, что мы с собой сделаем. Потом сужение формата, да, это более политизированные программы, зеркало и итоги, ну, или итоги зеркала, кто как хочет, какой порядок употребляет. Там, что они делают с нами, да, это уже про политику, интриги, это важно, и это не потому, что хотят телевизионщики этого, потому что запрос есть, да, на это. Потом еще больше сужение, уже политика продается только в глянце, как Парфенова в «Намедне», главный формат «Намедне». Почему? Потому что он оглянцевал и сделал про интересное. Не что они сделают с нами, не что мы с собой сделаем, а про интересное. Политика кушается только вот приперченная. Потом, да, Соловьев нравится, не нравится, но ключевые форматы делал Владимир Соловьев, а это уже что было? Это была пародия на все содержательные формы разговора о жизни, о политике, экономике. Главное, чтобы это ни к чему не вело. Сотрясание воздуха, а когда случайно получается содержательный спор, как между Никитой Михалковым и Виктором Ерофеевым перед решением вопроса о третьем сроке Путина, так все напрягаются очень сильно. А потом что осталось? А потом прожектор Перес Хилтон. И все это талантливо сделано. Мы о бездарных вещах не говорим. Но на что похож прожектор Перес Хилтон? Я уж не говорю про то, что название к перестройке пародии насылает, но это взгляд, вывернутый наизнанку. Это
четверо
и про все на кухне. Только это можно чисто по приколу, да? Но ведь, ну хорошо, мы все.
То есть это означает, что край. Цикл закончен.
Цикл пройден. Край достигнут. Дальше что? А дальше нет ответа. Дальше что? Дальше воспроизводить перестроечный формат невозможно. Невозможно, и пусть меня господа демократы простят, и не нужно. Рыночные те, которые были в 90-е годы, тоже не сработают. Круг пройден. Что дальше? Вопрос этот, который задают себе все. Тот, кто найдет этот ответ, тот, наверное, и сохранит какую-то часть аудитории, хотя всю аудиторию уже не сохранишь. Телевидение вступило в следующую фазу своего развития.
Знаете, Саша, вот мне в свое время чрезвычайно не нравилось, как вы назвали программу. Мне казалось, что тем временем... Что значит тем? Каким временем?
Я бы хотел только уточнить, что я туда пришел, когда программа уже существовала. Есть,
да, но тем не менее, вот ее не переименовывали, и так она осталась. И у меня было все время ощущение, что это некое безвремение, такая безязыкость. И вы вот как-то в нем так оставались. А по сути оказалось, теперь уже отсылая к этому названию, она отмаркировала время. Тем временем, которым непонятно что.
Да, я могу сказать, поскольку не я это придумал, то да, я могу согласиться. Да,
и вот теперь, на мой взгляд, оно материализуется в каких-то интеллектуальных разговорах, и это оказалось актуальнее, чем все остальное время. И в эфир приходят люди, на самом деле, увлеченные, которые живут какой-то вот этой отдельной жизнью, и какие бы темы ни были, от готического общества до ЕГЭ, это и получается.
Вот так же, как и с Лунгиной. Когда мы вот начинали делать про ЕГЭ в 2002-м, да. Никто не смотрел, никого это еще не волновало. Но вот роскошь канала «Культура», одно из преимуществ канала «Культура» заключается в том, что мы как раз за рейтинги не отвечаем, нас не снимают за провал рейтингов. Можно давать темы, которые еще не созрели.
Вот по-вашему, есть темы, которые еще не созрели, но которые за последний год вы тронули и понимаете, что они станут актуальным завтра?
Ну, несомненно, когда мы можем спокойно говорить, например, о проблеме Бутовского полигона, нам придется вернуться к памяти о тоталитарном прошлом и к нашему взаимоотношению с этим прошлым. Не в перестроечном, повторяю, духе, да? А мы 20 век. Нам придется пройти по ключевым точкам нашей истории.
Уже не через исторические хроники, не через имя России, а в необходимость проговаривать
точечно, это всё. Точечно. И причем будут очень болезненные вещи, например, там вот от судьбы генерала Власова, который проговаривать надо. Я сейчас не говорю, к какому выводу придем. Но надо проговаривать с открытым финалом. До там, судьбы императорской России, да, имперской России, что в 21 веке.
И вот в этой связи, опять же, вот говоря о резервациях, не тесно ли вам в рамках канала «Культура»?
Я не буду отвечать на этот вопрос.
Понятно. Хорошо. Недавно мне рассказали об одной конференции в Лондоне, на которой BBC и Guardian показывали, как работает современный мультимедийный портал о недавних событиях в Ираке, в Иране. Телеведущий в интернете, то есть даже непонятно, кто он, телеведущий в интернете, в прямом эфире или в онлайн-трансляции, как кому нравится, комментировал ленту, на которые одномоментно приходили сотни видео и фото съемок с телефонов, с мобильных, заводились микроблоги, так называемые твиттеры, да, всех очевидцев событий, звонки шли, и это было как бы, вот 20 лет назад мы бы увидели прямую трансляцию CNN или BBC с какого-нибудь события. Причем в отсутствии в этом месте камер всех основных информационных каналов. Я не видела, как это выглядело в реальности. Надо было действительно, наверное, на это посмотреть и увидеть, что это такое. Но вот мне кажется, что вот это, видимо, и есть прообраз некого нового СМИ, где телевидение играет какую-то совсем другую роль, и журналистика играет совершенно другую роль. Вот так вы что по этому поводу думаете?
Я по этому поводу думаю, что эра большого телевидения, она в каком-то смысле кончилась. Это не значит, что аудитории огромные исчезнут, что не будет массовых общедоступных телеканалов. Будут, и аудитории останутся, только они будут немножко другими, эти все проекты. А появится огромное количество нишевых каналов, которые, в которых и мера свободы иная, но и аудитория другая. И там, как всегда в истории бывает, мы решаем одну проблему, а получаем в ответ другую. Мы решаем проблему, ну, свободы доступа к мнениям, по другому принципу формируется аудитория в мультимедийных форматах. Ну, ты привлекаешь своих, да? Это игра на интерес, это не игра на большие-большие-большие аудитории. Не надо всех, надо своих. собрать вопрос.
У вас свои уже есть колонки в Риане?
Да, для меня очень интересен этот опыт. Вы сказали, вот на канале «Культура» тесно. На телевидении, я бы сказал так, тесно или не тесно.
На телевидении
как таковом тесно, хотя очень интересно, но тесно. Нет возможностей, которые есть здесь. Есть своя аудитория, она продолжает обсуждать эти видеоколонки уже и в интернете, и все это, и мы сразу знаем, что важно для людей, что не важно, и включаются они в этот разговор, не включаются. Это крайне интересно.
Вы вот себе представляете вот такой эфир, вот, который я описала?
Да,
в интернете.
Вы технологически инструментально. Это совершенно не важно. Это можно это быть в интернете.
Даже не поймаю эфир, это
да,
онлайн.
Это может быть в эфирном телевидении. Это невозможно в файловом телевидении. То есть в телевидении, которое...
Нет, это не скачивание.
Это скорее эфирное телевидение, да, которое использует возможности интернета как свои собственные. Только тогда надо уволить ОТК. Потому что тогда...
Ну, видимо, там это уже не так существенно.
Потому что осциллограф не позволит пропустить в эфир ту картинку, которая дает вот этот множественный...
Но это на портале, и я думаю, что это вопрос времени, что это будет развиваться.
Это невероятно интересно. Это как раз, мне кажется, очень важно и очень хорошо. Хотя там, повторяю, будут свои опасности, потому что проверять информацию, которую вы таким образом выдаете в эфир, невозможно. Вы не сможете ее отслеживать, проверять по двум, по трем источникам. Все нормы и требования журналистики, они, в общем, куда-то исчезают. Более того, мы в известном смысле возвращаемся в эпоху домедийную. То есть это главный способ распространения информации вслух, фольклор. Фольклор, мы собрались на заваленке, такой мультимедийной колонке. Я собрал на заваленке своих и со своими поговорил на этой самой заваленке. А на другой заваленке сидит другой баянист.
С балалайкой.
Вот, это очень интересно. Тот, кто найдет способ это все превратить в какие-то более-менее очевидные форматы, да, то есть то, что... Ведь производство телевизионное, оно нуждается в готовых форматах, да. Оно не может быть только в потоках. Оно должно придумать, как эти потоки загнать в русло. Если она придумает, как с этим работать, не теряя самое себя, будет очень хорошо.
Мы продолжим буквально после выпуска новостей на Радио Свобода. И ко мне вечером в эфир придут Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, профессор и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Будем мы обсуждать, как оценивают дебют Барака Обамы в Москве и на G8, какие выводы сделает Россия из всего из этого, изменится ли политический климат после встреч мировых лидеров. Время гостей сразу же после 7 часов на Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева, со мной в студии Александр Архангельский, ведущий программы «Тем временем», литератор и журналист. СМС-сообщение посылайте нам на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните, и я вас попросила попробовать составить экспериментальную сетку для думающих людей, то есть для вас, и которым, в общем, не все равно, но которые активны, которые слушают, смотрят, пользуются интернетом. Вот я о чем еще хочу вас спросить, Александр. Я ведь привела пример этой истории Гардина и BBC, потому что, ну и вам, собственно, известно, поскольку вы преподаете, сейчас очень сильно исследуют и страшно интересуются тем, что же за поколение приходит в мир вот уже таким молодым, да, поколение рекламы, интернета, мобильной связи, даже уже и у нас. И ваши студенты, и наши студенты – это дети, рожденные в начале 90-х, уже не знавшие Советского Союза, и уже вот всю эту прелесть и рынка, и перемен испытавшие. Они практически не смотрят телевизор, вы тоже, наверное, да, это знаете.
Они и все готовы, общем, на нем работать,
да,
но не готовы
никто там смотреть. Ничего про него не понимают, не очень читают газеты, это тоже все правда. И у меня такой вопрос, смогут ли их родители, по сути дела, 40-летние, 45-летние люди, сделать телевидение, которое будет интересно этим детям? И нет ли у вас ощущения, что мы, может быть, как никогда раньше перестаем понимать этот информационный запрос этого поколения?
Ну, вы знаете, строго говоря, такие переломы, они случаются постоянно, просто нам всегда обидно, потому что мы в этой сфере работаем, а...
Не успеваем,
а вот теперь затрону. Помните, в фильме «Москва слезам не верит» герой сначала говорит, отрицательный, заметьте, герой, да, что сначала говорит, что исчезнут театры, потому что появилось кино, а потом говорит, что исчезнет кино, потому что появился телевизор. Вот сейчас бы он сказал, исчезает телевизор, потому что появились социальные сети. Социальные сети с мощным... А как только система WiMAX, там, 4G... ну, в России, допустим, будет 3,5, вот, но, тем не менее, накроет страну широкой полосой, и возможность видеотрансляции через, в любой форматах окажется просто неограниченной, все, эта система поплывет, и дальше, вы же знаете, что на подростковом сайте BB.com, ну, сравнение с которым Дом-2, это
да,
канал культуры, там BBC вывешивает в бесплатном доступе свои лучшие телепрограммы,
чтобы как-то...
Петр Иванович Бобчинский, да, видите государя, скажите ему, что живет где такой Петр Иванович Бобчинский, и больше ничего не сказать, Главное, чтобы знали, что телевизор есть. Так что в этом смысле, другое время, ничего страшного.
Смотрите, ученые считают, и на Западе этот процесс уже очень велик, и это показывают наши первые форсайт-проекты, которые думают о детях, что мобильное поколение, скорее всего, будет строить иную экономику. И вы уже напомянули слово «сеть», оно будет строить экономику сотрудничества на краткосрочных проектах, такой кооперации. Будут образовываться такие умные толпы, которые друг друга тоже не знают, но способны действовать согласованно. Собственно, уже некоторые примеры мы знаем, там Филиппины или так далее. Меняется способ общения, вот эти так называемые текстинг, смс-ки, да, они же изменили психологию этого поколения. Родители не контролируют, как они, собственно, и по поводу чего общаются. Но тут же исследования вот последних 2 лет, там, Ворнера, Майкрософта и так далее, которые изучают мобильный контент, широкополосный доступ, видеоскачивание, собственно, говорят о том, что интересуются они все тем же, как и типа мы с вами, если говорить о диванном зрителе. Новости, трейлеры, кино и развлечения. Ну, вот новости, разве что ушли совсем из телевидения туда, и это интересно тем, кому с 14 по 34. Это означает, что, может быть, напрасно мы ждем прорыва? Он просто технологический, а все то же, и так же, и там же.
Ну, человечество всегда недостойно само себя, это мы знаем прекрасно. Однако внутри этого человечества как-то все время рождаются слои, требующие серьезного с собой обращения. Это никогда не бывает большинство. Это, как правило, меньшинство. Вопрос в том, умеем ли мы с этим меньшинством работать, умеем ли мы этому меньшинству предложить ответ на его вопросы. Да? Такое сбережение меньшинства, если пользоваться, так, обыгрывать Солженицынскую, да, формулу сбережения народа. Вот сейчас задача сбережения меньшинства, не превращения этого в гетто. Вот как сделать так, чтобы меньшинство оставалось содержательным, активным, движущим вперед и экономику, но прежде всего, и атмосферу общества, и духовное состояние. Знаете, вещи звучат как старомодно, но никуда вот этого не денется. Все равно духовное состояние общества – это вещь нематериальная, но реальная. Мы ее очень хорошо ощущаем. Вот как сделать так, чтобы они не были в резервации? Как их вписать в общий контекст? Сейчас большой соблазн появится их просто отправить, замкнуть в эти вот сети, чтобы в своих сетях они существовали друг с другом, а нам не мешали. И это для политиков огромный соблазн. И для...
А на самом деле нужен общенациональный канал, пусть небольшой,
да.
Например.
Да, нужен. И знаете, как вот, когда Буковского посадили, мне его мама покойная рассказывала, моя мама с его мамой работала, и я с его мамой встретился потом в Лозанне, еще она была уже старушкой. Вот, она мне сказала, когда Вову посадили, он еще вызвал Пахан на собеседование и сказал, ну, вот рассказывай, за что сидишь. Он, значит, рассказал, за что сидит. Пахан подумал, сказал, значит, Вову не обижайте, мы все сидим за свое, а Вову за общее. Вот, как бы так, чтобы не каждый сидел за свое, а кто-то бы еще сидел за общее. Как, где точки встречи? Где точки встречи? Как сделать так, чтобы это был не загон? И поколенчески, потому что на сегодня вот самое-самое страшное, например, для меня, как вот, например, интеллектуально, даже ведь вы говорите, там меньшинство думающее, а я скажу, что еще внутри думающего меньшинства дальнейшее дробление. Есть, ну, вот как сделать разговор, который интересен одновременно и 30-летним, и 50-летним? А интеллектуалам, это, просто... интеллектуалам, это не просто там развлекуха, да, а я либо говорю банальные вещи, которые неинтересны 30-летним, я должен разжевывать терминологию и так далее, либо я говорю про то, чем живут 50-летние. Так, понятно, да? Разрыв, линия разрыва. Вот тот, кто найдет эти тоненькие капилляры, да, сетью этих капилляров прошьет ткань, тут выиграет.
Выиграет, но я думаю, что это будет поколение как раз между 30 и 50, потому что вряд ли это угадают молодые. Молодые угадают для себя.
А кто сказал? Знаете, это наш шанс. Ничего. Если примут как своих, будут с нами работать. А нет, так уйдем, ну что же делать? Жизнь так устроена. Нормально. И приходы, и уходы, и долгое существование в профессии, и короткое, но яркое. Каждый выбирает, кто спринтер, кто стайер. Это вопрос к каждому в отдельности, он всех не касается.
А Ирина Волков пишет, так что же все-таки было с подстрочником? Прорыв плотины, отмыв репутации или кусок хлеба с маслом, кинутый нам? Сначала жизнь другим, затем Аксенов, кстати, без пивной рекламы, и, наконец, потрясающий подстрочник. Правда, здесь уже было море разливанное пиво. А вот на эти несколько дней хорошо бы ориентировались в сетке, особенно еще и канал «Культура». Ну, то есть вот если такая была бы сетка, так считает Ирина.
Ну, знаете, вообще-то мы прекрасно понимаем с вами, что в течение ближайших 10, я так с запасом говорю, 10 лет, мы сами будем программировать свою собственную сетку у себя на собственном компьютере, и, в общем...
Ну, это в 10 лет, а в ближайшие 3-4, может быть, да, имело бы смысл ненадолго создать что-нибудь такое, вот, чтобы так вот сохраняло, вы знаете, сберегало.
Это выбор политический. Да. В данном случае государство в лице политической элиты должно принять решение. Оно освобождает каналы, принадлежащие государству, от функции зарабатывания денег, или не освобождает. Пока сделка такая, вы нам отдаете новости, а сами зарабатываете на все остальное.
Хотите, да. А Николай Николаевич пишет, ну вот тоже складывается его представление о таком канале. Это пятый канал, историческая линейка, открытая студия, личные вещи с Максимом, утренние новости с Норкиным, фильмы Листовой, Прошутинская.
Очень хороший фильм, кстати говоря.
Да, очень хороший, смотрю. Да, хороший. Школа злословия, Михаил Осокин с новостями, большая разница, прожектор Пэрис Хилтон. Вот набор канала, который бы, видимо, смотрел Николай Николаевич.
И через 5-6 лет он сможет такой канал смотреть, если эти программы сохранятся. Он сам себе смоделирует его.
Значит, интеллектуальные передачи НТВ, их уже просто не существует.
Ну, вообще средний класс вот появилась программа.
Да.
Там не очень пока сведения,
она сырая, и идея правильная, и ведение очень агрессивное в этой манере, ненужное совершенно.
Ненужное это не средний класс.
Ну, да, надо посмотреть, но как идея, безусловно, верна. Время неправильное, оно не офисное, но даже не офисное. Ну, бог с ним, это еще надо обсуждать, потому что первая неделя только в эфире. Значит, еще интересно, что вы собрались поговорить о Власове. По-моему, уже очень многое проговорено. Вот французы ничего не собираются проговаривать. О Патене и Лавале, норвежцы о своем, ну и так далее. Вот так считает Александр, что можно уже ни о чем не
проговаривать. Вы знаете, французы до сих пор проговаривают Алжир, и книжки, которые вышли последние 5 лет, раскрывают историю алжирского конфликта с НТО. иной стороны, это, и это мучительная работа. Немцы, которые вроде бы уж все сказали сами про себя, да, до сих пор разбираются со своей историей 20 века. Есть о чем разговаривать.
Вы принципиально не касаетесь политики, спрашивает ваш...
В своей программе?
Добрый, да.
Вы знаете, в данном случае мне просто ответить на этот вопрос, даже да. Я не ухожу от ответа, хотя ушел бы, если бы это касалось там корпоративных вещей. Мы, когда создавали эту программу, ну, пересоздавали, это был 2002 год, и тогда про политику было столько всего, что мы сами с самого начала сказали, что про политику не будем. А, наверное, дальше бы все равно пришлось от нее бы отказываться, но ее не было с самого начала.
Сегодня вот любопытно. Мнение. Я тоже это читала на некоторых форумах. Олег нам пишет, что осталось ощущение, что подстрочник – это исповедь неудачника и маргинала. Возможно ли подобные проповеди лузеров в США? Ну, чего-то Олег точно не догоняет.
Да, я бы ему пожелал прожить такого лузера.
Да, и каждому бы. Еще один вопрос у... Кого же это у нас? У Сергея. Нет, он говорит, что возможность идентифицировать себя с героем, вот в чем, видимо, смысл, который весьма близок к зрителю, в отличие от многих звезд, от которых вы устали. Может быть, секрет именно в этом.
Ну да, ну человек. Мы потеряли человека за все эти годы. Мы проблемы научились там замазывать или обсуждать, кто уж как. Но человека-то потеряли все.
Александр, вы хотели бы в свою программу, если бы была такая возможность, пригласить Каспарова или Лимонова? На ваш взгляд, они интересны телезрителям?
Лимонов у меня в программе был.
Да, я.
Что касается до Каспарова, то в каком качестве? Я повторю, у меня нет политических тем. Если бы была...
Разговор о шахматах.
Разговор о шахматах или о Фоменко, которого он большой поклонник, да, конечно. Но боюсь, что... И, кстати говоря, еще до того, как Каспаров начал заниматься политикой, и мы пытались его по поводу Фоменко уговорить прийти в студию, но он так и не пришел. А я думаю, что сейчас не пойдет ни на что, кроме как про политику. А мы тут не встретимся. А так почему? Есть фигура, есть проблемы, в которых он разбирается лучше всех, да?
Иван из Москвы, наушники, Саша, да. Возьмите. Мы вас слушаем. Добрый
Алло.
День.
Да? Добрый день. Угу. Я постараюсь коротко и, может быть, не очень в вашем формате. У меня такое ощущение, что создается централизованная какая-то, кем-то специально выстроенная программа массовой дебилизации населения. Вот, и в частности, на телевидении. Ну, видно, не учитывают то, что в сталинские времена это проводилось очень и очень-очень жестко и так далее, но 60-е годы...
Иван, вас прошу, да? Понятно, что вам хочется высказаться, но я попросила вас попробовать сложить ту линейку программ, которая бы вам была интересна, вот чтобы она не дебилизировала, как вам кажется. Вот что бы вы предложили?
Вот я хотел, ну, я мог бы просто повторить то, что уже до меня произносилось. Вот подстрочник и программа, посвященная кончению Аксенова, это, вот, мне кажется, был бы идеальный вариант, и никакие другие интернетовские программы, они такого рода чисто человеческое общение, они не заменяют. Но я, к сожалению, не очень ожидаю, что это возможно. Спасибо.
Яков из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Если пожалуйста, очень-очень короткую реплику, потом ответ на ваш вопрос достаточно подробный. Реплика такая. Я не хотел звонить, но мне резануло ухо. Две вещи, сказанные Архангельским. Я не поклонник канала РТР, я вообще его практически не смотрю, кроме как только одному. Поэтому новости меня не касаются, я их вообще не смотрю. Но вот эта фраза насчет чекиста, не буду повторять слово, оно очень не красит Архангельского, понимаете? Для меня чекисты – это чекисты. Это такие, как Минжинский, это такие, как Урицкий, такие, как Дзержинский. А остальные – это кровавая гыбня. Вы можете перечислить сами их, значит, это и Ежов,
Яков,
и все остальные.
Я понимаю ваш запал, давайте вернемся к моему вопросу.
Вопрос ваш такой, значит, СНТВ – своя игра и их нравы. По скриптум. И Колосовский 25-й час, и также один против всех ТВЦ, и по пожалуй, пожалуй, так сказать, на ночь глядя, Берман Джандарев с Первого канала. Вот, все, больше я ничего бы не видеть не хотел. Я, кстати, практически больше ничего, кроме перечисления,
ну,
не
так,
смотрел.
Ну, так, да, видимо, вот в каком-то таком своем режиме своего канала Яков может существовать. Будете что-нибудь возражать? Нет?
Ну, а чего вы не возражаете? Я про чекистов не говорил вообще ничего. Это был художественный образ, связанный с моими личными ощущениями. Просто это отдельный разговор про чекистов. Если хотите, в следующий раз.
Саш, поскольку вы многодетный отец, что смотрят ваши дети?
Какие? У меня они очень разные.
Ну, вот разные. Вот как-то вы понимаете круг их интересов по отношению к медийному полю?
Я думаю, что мой старший сын, который только что закончил мехмат, телевизор почти не смотрит. Моя средняя дочь, которая на экономике в МГУ, смотрит его крайне редко и иногда РБК проглядывает. А мои младшие дети, они, когда они смотрят свое видео, которое мы им покупаем, они смотрят то, что для них, на СТС, то, что выходит для них. Канал «Дважды два» они не смотрят. Он, к счастью, раздражает не только меня.
Нет, а это вообще не детский канал, Александр.
Я знаю детей, которые смотрят этот канал, и я считаю, что очень зря.
Ну, потому что он вообще-то не детский, он для детей другого типа. И вот говорят же, что сейчас возраст переживается, детство переживается в разное время, от 10 до 30. В 10 можно заниматься бизнесом, а к 30 можно превратиться в кидалта, в такого эскаписта, которому как раз интересны вот эти вот вещи.
Да я же ничего не говорю, мне спросили, что они смотрят. Я отвечаю. Нет, мой младший сын, которому 7 лет вот сейчас исполнится, он, конечно, обожает Тину Канделаки. Поскольку игра про самых умных его впечатляет.
Хорошо, а как вы, вот уже пройдя этот путь, я всегда привожу вас в пример, журналиста, который вот переходил из разных традиционных медиа вот в эту мультимедийную историю, от газеты, книги, через радио, телевизор к мультимедийной среде. Вы какую-то разницу все равно между тем, что и как вы делаете, ощущаете?
Ну, конечно.
Что-то с головой происходит?
Нет, с головой не происходит ничего. В человеке много чего в каждом из нас есть. Главное поискать в самом себе и найти. Есть ролевые позиции. То есть я надеюсь, что самого себя я не уничтожаю ни в одной из этих ролевых позиций. Да? Что что-то от меня там есть, и лжи там все-таки, я надеюсь, мало. Но на телевидении я больше журналист, то есть посредник. В авторских колонках я публицист, то есть проповедник. В видеоколонках я собеседник. Это не то же самое, что посредник или проповедник. И это дает возможность мне раскрыться. Ну, как, например, занятие литературой дает возможность прожить какие-то жизни, которые ты в реальности не проживешь, в каком-то подобии. Так и это дает возможность раскрыть то, что есть тебе. И вообще я бы всем журналистам советовал работать во всех форматах сразу. Это очень интересно.
Ну, то есть, в общем, вы для себя эти роли сформулировали, определили.
Нет, не то, что я садился там на бумажке, писал себе, вот здесь я буду. Нет, ну, когда ты приходишь, ты видишь, что можно, что нельзя. Где есть ведь и формальные ограничения, технологические ограничения, что-то идет, что-то не идет. Вот, несомненно. Но я не думаю, что может быть телепроповедник. То есть, мы знаем, это какой-то другой, не мой жанр. Хотя, может быть, я не исключал бы, что было бы интересно, не знаю, делать бы программу, когда я бы уже как не как тележурналист, а как, не знаю, там литератор, вызываю на спор кого-то, да, и такого я не знаю, это не интервью, именно спор. Мне интересный человек, которому мы на равных спорили. Можно было бы попробовать, но это что-то другое.
Ну да, это вот эти разговоры уже специалистов в собственном деле с себе подобными. Это, конечно, другой формат, и он, конечно, иногда, видимо, завораживает, но, наверное, уходит в такой птичий язык иногда.
Боюсь, что да. Потому что
он специальный. Ирина Петровна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать о своем мнении о фильме «Подстрочник». Дело в том, что я из тех людей, которые прожили это время рядом с Лилианой. Немножко из другой среды, но по возрасту и по вообще образованию я очень подхожу. Под каждым словом подписываюсь и с удовольствием бы добавила много фактов из моей жизни, которые перекликаются с фактами, которые приводит Лилиана. Большое спасибо за этот фильм. Он всколыхнул настолько мою предыдущую жизнь. Да, я забыла сказать, что мне 90 лет. Поэтому вся жизнь была у меня...
Ирина Петровна, а с вами кто-нибудь из родственников хотя бы поговорил, записал ваши рассказы-то?
Вы знаете, я попросила сына купить диктофон, и вот с этого дня я начинаю свои воспоминания, истории рассказывать.
Мне прекрасно. Но
я даже не знаю, не потом, даже, может быть, кому-то интересно, или это только
главное
интересно.
Запишите, главное расскажите. Даже если ваши внуки и правнуки об этом узнают, то уже будет замечательно.
Лилиана записывала интервью
не для показа. А, ну, то есть имелось в виду. А так, видите, новые технологии, потом, может, и звук вас на какой-нибудь блог ваш внук выложит, и узнают об этом его одноклассники. Сейчас это все возможно. Михаил Андреевич, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такая точка зрения. Все эмоционально устают. Футболисты, артисты, авторы, импровизаторы. У меня такой вопрос. Не требуется ли все время свежая кровь? Или в том числе забытая кровь?
Свежая кровь в смысле журналистская, видимо, я так понимаю. А откуда ее только взять? И какая она должна быть, эта свежая
старые
кровь?
Старые кадры реанимируют?
Нет,
вы знаете, но есть среди профессионалов люди, которые в разные эпохи самореализовывались, там, не знаю, Игорь Кириллов. Он прожил несколько телевизионных эпох, в общем-то, не изменяя самому себе, оставаясь тем, каким он есть, но в разных жанрах. И его появление в программе «Взгляд» в кофте после «Тройки», когда он появлялся на экране, это же был жест. Его же посылали как комиссара в программу «Взгляд». А он решил жить иначе и появился в этой кофте и, в общем, сыграл свою очень хорошую, мне кажется, роль.
Ну, а вы думаете, что на нынешнем этапе возможно, вот, так сказать, те подстреленные или те чуть-чуть задвинутые, или не все сохранившиеся в 90-е, где-то оказавшиеся чуть-чуть сбоку, вот они вот могут сейчас вернуться и стать такими Игорем Кирилловыми, Цветовыми?
Повторить, если они попытаются повторить себя прежних, ничего не выйдет.
Нет, безусловно.
Если они придумают что-то принципиально иное, не «Намедни 3», например, да, Парфенов, да, был в 90-е годы одни «Намедни», в 2000-е другие, в 10-е, может быть, третьи, но это уже, мне кажется, не «Намедни». Это Парфенов, поскольку он сверхпрофессионал, он может кому-то нравиться, не нравится, не имеет ни малейшего значения, он сверхпрофессионал, который может придумать что-то принципиально иное. Попытка повторить себя – нет. Но придумать что-то новое и вернуться – да.
Просто вот действительно все мучаются, а что? И никто не понимает, что это такое может быть.
Ну, лечь спать и проснуться с замечательной идеей. Шендерович не Шендерович, который делал свою программу «Итого», а какой-то новый Шендерович, совершенно неожиданный, неузнаваемый. Все возможно. И мне кажется, ну как вот Сванидзе, да, который нашел себя в исторических хрониках, это другой ведь Сванидзе. И тот же самый, и другой. И кто сказал, что не может быть третьего? Киселев, мне кажется, просто отвык от кадра, не очень-то, мне кажется, нужно ему самому лично внутренне. Но если оно ему внутренне понадобится, вполне вероятно.
Хорошо, а как вы думаете, какие разговоры и начало какого именно разговора может, ну, там, означать или давать сигнал, что что-то меняется? Хотя вы все время говорите, что это исключительно политическая воля, но вот ведь подстрочник появился, и это уровень другого разговора.
Это уровень другого разговора, и я как раз думаю, что политическая воля будет сейчас заключаться в другом. Давайте нам дискуссионные форматы, но такие, к которым мы уже привыкли. Верните нам то, что было. И вот телевизионным начальникам, мне кажется, предстоит объяснить политической элите, что вернуться нельзя.
Ну да, вернуться нельзя. А ваша программа-то остается? Вы пошли, уйдете в отпуск?
Мы в отпуске и выйдем в сентябре, а там посмотрим, как дело пойдет.
Формат не изменится, все то же самое.
Увидим.
Ага. То есть все-таки думаете о том, что как-то это все должно быть, может быть, тоже по-новому?
Ну, может, по-новому, то есть целиком-то это тоже вопрос технологический, как вы понимаете, телевидение игрушка дорогая, но творчески какие-то вещи, мне кажется, можно попытаться поменять. Тем более, что ну, круг интеллектуальных разговоров на заданные темы мы почти весь, какой можно было пройти, уже прошли.
А сколько у вас героев было? Вы считали за это время?
Нет, не считал. Не считал. Ну, человек 200 с лишним. Что тоже довольно сложно, потому что публичных интеллектуалов в России не так много. Не так много людей, которые охотно говорят о наработанном за пределами медийного мира.
И готовы этим поделиться и спорить. Это тоже правда. Ну, вот наши слушатели пишут, что проблема телевидения, на их взгляд, перегрелась и перезрела. И очень много дешевого, макулатуры, и очень хочется какого-то прорыва, потому что должны подумать о новом поколении, которое идет на смену, поскольку телевидение все равно воспитывает людей. Так считает Геннадий Григорьевич. Ну, вообще, наверное, трудно не согласиться. И я благодарю Александра, желаю вам всяческих успехов на всех ваших поприщах и во всех ваших ролях. У микрофона была Анна Качкаева, а сразу же после НАТ «Свобода в клубах». Эту программу ведет Елена Фанайлова. Тема ее — «Инвалиды в большом городе». Московский журнал «Большой город» решил проверить, легко ли инвалидам-колясочникам проехать от метро Кутузовская до метро Киевска, зайти в магазин, кафе и аптеку. В акции принимали участие здоровые люди. Вот участники акции «Сочувствую» будут в этой программе рассказывать обо всем, что видели и чувствовали.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Скончался еще один участник труппы театра «Линком», певец и композитор Павел Смеян.
Комментарии экспертов.
Социолог Александр Тарасов изучает мутацию партии Лимонова.
Право автора.
Рамзан Кадыров в очередной раз доказывает, что таможня – первый признак российской государственности.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 14 часов. У микрофона Елена Поляковская. Сразу после выпуска новостей программа «Свобода».